Вообще подкаст я бы хотел начать со слов о том, что, ну, мы же втроем общаемся в чате регулярно, постоянно. Если мы это делаем лично, почему мы не можем это делать публично? У людей есть желание нас слушать, у нас есть желание друг другу говорить. В чем проблема?
Ну и как ваша фотография за последний год?
Ну, для меня главное, что изменилось, я фотографию перестал зарабатывать. И из-за того, что я перестал ей зарабатывать, я как-то надломился в плане критериев оценки. Если раньше мне было предельно ясно, что вот я сейчас потрачу много денег на то, чтобы купить себе хорошую камеру, новую оптику или еще что-нибудь, и мне будут больше платить за мою работу. Это отчасти было, конечно, самовнушением и самооправданием, потому что платить тебе больше могут и со старым оборудованием, и связи тут нет. Но в то же время оправданием это хоть и было, но это работало. А с точки зрения еще и ресурсов, которые я тратил на обучение, на общение, фотографии, на ведение блога, это тоже все привело к вопросу, а зачем теперь? Не из-за того, что происходит в стране и мире, а просто из-за того, что вот я больше не зарабатываю фотографией, это больше не моя профессия, это все чисто ради фана. И мне стоило честно ответить, что из этого реально приносит мне удовольствие, а что я делаю просто по инерции, потому что я привык себя идентифицировать как фотографа. То есть подкаст можно переименовать, в принципе, похоже, я не фотограф, вполне честно, в текущем контексте. И, с одной стороны, мне это сильно мешало в какой-то степени, плюс на меня еще повлияло то, что я просто посмотрел на свои фотки. Мне что-то показалось, что за 2022 я отснялся хуже, чем за 2021. У меня такое было впервые за всю мою фотографическую практику, когда у меня следующий год получился слабее, чем предыдущий именно в плане фотографий. Ни одного хита, мне по ощущениям похуже стало с обработкой, я стал как-то более расхлябанно относиться к ней. И опять же, мы молчали год. Я блог стал гораздо меньше писать, тоже по понятным причинам. И поскольку все это привело еще к сокращению публичной деятельности, я как-то вот оказался, ну, это в середине года, я как-то оказался в такой тишине, когда вот есть я, есть моя техника, есть какие-то подписчики в Твиттере и Инстаграме, и все. Стал вопрос, типа, а что из этого реально мне по кайфу, для чего все это нужно? Но к концу года я все-таки возобновлю ведение блога, в том числе даже таких больших статей, которые уже не такие чисто обзорные, а осмысляющие. Ну, в общем, в старом духе. И я понял, что это на самом деле мне интересно, и это то, я бы откатываться не хотел все-таки. От фотографии коммерческой и репортажной я, наверное, все-таки откажусь. Ну, не наверное, а абсолютно точно откажусь, и у меня сменилась работа, у меня сменились приоритеты. Я больше не вынужден, именно вынужден, я больше не вынужден зарабатывать фотографии. То есть я могу это делать чисто вот по фану. А на самом деле чистого фана мне репортажная фотография никогда не доставляла. Не то, что никогда, но редко. И чаще всего я это делал репортажную фотографию только там, ради денег. Это не откровение, которое на меня снизошло лишь в этом году. Это я всегда понимал. Я нафотографировался вдоль, когда работал в пресс-службе МГУ, и особенно паркетные всякие мероприятия, они очень никакого удовольствия не находили во мне. Вот. Поэтому, с одной стороны, я оказался в ситуации, когда непонятно, зачем фотографировать, а с другой стороны, наверное, это было бы шагом переосмыслению вообще фотографии моей жизни. И я еще не прошел этот путь. Было бы интересно. Собственно, вот основная тема моих постов, наверное, в Телеграме, и думаю, что кто-то даже заметил, это именно вот попытка понять вообще, для чего снимать, когда это никак не выражается денежно.
А зачем я это делаю? Я видел у тебя в каком-то последнем посте у тебя было. Зачем я это делаю? Что-то такое.
Ну, типа того, да.
Мне кажется, это очень хороший вопрос. С него, наверное, даже в каком-то смысле начинать надо.
Ну, я в разное время по-разному для себя на него отвечал. То есть, помните, была у меня такая фигура речи с автобиографией... Нет, как ты там говорил? Лирического героя, да.
Что-то такое. Биография лирического героя, да.
Ну, я просто свою жизнь фотографировал, документировал. Но я понял, что это тяжело в такой парадигме прогрессировать. То есть, ты, получается, оказываешься в разной любозной ситуации, когда тебе приходится жить как-то иначе для того, чтобы твои фотографии становились лучше. И либо надо просто признать для себя, что ты не будешь фотографировать лучше и просто вот жить с текущим уровнем, просто понимая, что, ну, может, где-то чуть-чуть в обработке прибавишь, где-то чуть техничнее, где-то чуть лучше композицию будешь понимать, но глобально ничего не изменится. Ты не будешь жить иначе для того, чтобы твои фотографии лучше стали.
Ваня, у тебя как?
У меня очень плохо. Я вообще практически не снимаю. И не то, что даже я не испытываю морального права. Ну, как это есть, когда ты... Ну, как Георгий сказал, что ты не можешь снимать, когда где-то там умирают люди. Ну, типа, тебе надо целыми сутками переживать. И я, в принципе, это переживаю за это все, конечно же. Но я настолько погружен сейчас интеллектуально вот во все эти попытках разобраться вот в это вот все геополитическую, эту всю историю, все, о чем говорят эти люди, которых я не слушал все это время, что мой мозг настолько этим занят, я очень редко вижу что-то, какие-то кадры вокруг себя, которые мне бы хотелось запечатлеть и оставить себе. Хотя все-таки там буквально, не знаю, если поставить мой Инстаграм за 2022 год, там, наверное, по-моему, 3 фотографии или что-то такое, которые явно на ни на какую премию не тянут. И это вот буквально, наверное, все, что я и снял. То есть у меня ничего нет дополнительного. Однако я тратил, конечно, это время, там, используя в плане, там, разгребают какие-то старые вещи, упорядочивания и так далее. В моей жизни, на самом деле, это не первый случай угасания фотографии. Это уже, не знаю, может быть, 4-й. Один из них был, вот, когда мы как раз начинали подкаст. То есть я, в принципе, был таком, ну, типа, кому это надо. И мы, ну, в принципе, наш подкаст, он заново зажег это желание снимать и больше снимать стало лучше, я считаю. И надеюсь, мы помогли многим людям лучше тоже снимать и лучше как-то себя понять. Потому что вот это был такой виток, знаешь, улучшение своей фотографии не через технику, а через понимание себя, лучшего понимания того, что ты хочешь сказать. И, конечно, техника при этом на задний план совершенно не ушла, ну, в смысле техника gear, ну, гаджеты. А именно мы очень много посвящали теме именно какого-то самокопанию нашему любимому, где мы разбирались, кто я, что-то в таком духе, в рамках фотографа. А сейчас просто все получили такой сильный удар по голове, такой вот прямо неожиданный. Только вот я шутил, у меня друг был, ну, был, он есть, который перед этим всем прям пошел к психологу разбираться в своих проблемах. И он такой, что-то у меня тревожность какая-то, тревожность такая-то, тревожность, мне надо лечить. Почему его вылечили 24 февраля, типа, ударило. И он такой, блин, зачем я к психологу ходил, только за деньги потратил. Вот, собственно говоря, и мы копались. Вроде бы мы настолько много провели всяких подкастов, и так я бы сказал, что мы даже исчерпали практически такой запас тем разбора себя, самокопания. И тут неожиданно такой прилетает метеорит. Начинается эта война, и в жизни всех нас такое, в пике такое заходит, дикое совершенно, что, в принципе, пространство для самокопания открылось вновь, я считаю. Можно теперь заново исследовать, как это... себя в фотографии в этом мире, потому что мир так вот драматически поменялся. И вот Георгий хорошо сказал, что качество твоей фотографии становилось лучше, надо, чтобы твоя жизнь вокруг тебя менялась как-то драматически. Типа ты не одну и ту же лужу каждый день видишь или там что в таком духе, не знаю. Ну вот теперь... Как-то у Георгия была шутка, по-моему, в Твиттере хорошая. Я хотел, чтобы у меня было много друзей.
За границей.
За границей. Но немного не так вселенная послушал. Я не это имел в виду.
Смешно и грустно.
Я 365 начал снимать. Это просто к вопросу о лужах, мимо которых ты ходишь каждый день. Я начал снимать проект 365 прям с 1 января.
Ну, типа по фотографии в день ты выбираешь из того, что снял?
Нет, я фотографирую именно каждый день.
Я понимаю, ты фотографируешь каждый день и выбираешь один снимок.
Да.
Последние кадры, которые ты выкладывал в Твиттере, мне очень понравились. Там с птицей особенно, где их много и летит на переднем плане, есть прям крупные.
Да, это у вас шторм был очень мощный.
Супер вообще. Ну, в плане композиции и прочего, мне прям...
Спасибо.
Все сложилось. Ну, или ты все сложил.
Море точит.
Да, из всех нас, мне кажется, из всех нас, опять же, я, наверное, буду говорить за Андрея в этом плане, и, наверное, это будет несколько неправильно говорить за Андрея тоже, но из всех нас, мне кажется, ты как-то лучше всего у тебя получается выразить в фотографии то, что мы сейчас чувствуем. Вот поэтому, наверное, так заходит то, что ты снимаешь. Я вот это чувствую, то, что у тебя получается снимать. Похоже, Андрею всем нравится твоя фотография, заходит так сильно. Тоже он это чувствует.
Не, я то, что я чувствую, я в своих отражаю. Ну, я приду еще к этому. Ну, нет, мне очень нравится то, что Георгий снимает, это правда.
Спасибо.
Ну, я имею в виду то, что ты чувствуешь и ты снимаешь, это один, типа, вид жанра, вид восприятия фотографии, не знаю. А когда ты посмотрел на другое изображение другого человека и почувствовал, вот это вот тут, как бы, знаешь, состояние идеального концерта, когда там, не знаю, приехали Prodigy, и все хотят слушать Prodigy в этот момент, потому что они сыграли, а в этот момент люди почувствовали. Ну, типа, сочетание, знаешь, там, времени и события, и чувств людей, и тому, что ты делаешь в этот данный момент. Возможно, взять эту фотографию и посмотреть на нее в другое время. Она, может быть, не вызвала бы другие чувства. Но из-за того, что время, ну, состояние нашего в мире влияет на это, ну и то, сколько нам лет, например, в этот момент, тоже влияет. Я все время забываю, что я слегка старше вас. Хотя, но на всякий случай всегда напоминаю. Дедушку надо слушать. Дедушка устал.
Не хочешь тоже попробовать 365 поснимать?
Мне придется, получается, догнать январь и февраль для этого.
Нет, почему? Ты можешь начать в любой момент.
Ты можешь просто начать, например, 18 февраля, да, и просто закончить следующим 18 февраля. Вот тебе 365.
В принципе, надо бы себе заставлять, конечно. Тем более я апгрейднул свою технику, несмотря на то, что покупка фототехники — это такой способ рефлексии, как мы все знаем. И я просто... как это немного поменялось то, чем я снимаю. И сейчас я, наверное, доволен своей техникой в очередной раз на новом витке и доволен. Вот все, что я хотел, я реализовал.
Ну, хвастайся, давай.
Да, у меня нету теперь 135 f1.8, потому что он был очень тяжелый, и несмотря на то, что мне нравился, я его никогда не брал. И, в общем, я сменил его на 85 Sigma VGTN, который на новом дизайне. Я думаю, что 35 они тоже обновят через какое-то время, он будет полегче, тогда, может, его снова возьму. Тут адаптация от прошлых DSLR, конечно, не подходит. И потом взял 16-28 f2.8 Sigma Contemporary, который оказался очень хорошим, при том, что не арт-стекло, а очень-очень приятное.
Интересно, что они разбили в названиях линеек Contemporary Art на две линейки — Contemporary и Art.
Ну да-да, это прикольно, да?
Современное искусство.
А что значит Contemporary?
Contemporary Art — это совриск.
А, понятно.
И получается у них, когда, ну, Андрей заметил, что это просто... разбитие жанра и так и название своих линеек. А у них еще есть спорт, Contemporary Art Sport, это уже, по-моему, не клеится.
Нет, спорт — это другое.
А я еще купил мокрое стекло, которым поснимал ровно один раз, но это, за этот раз я очень был счастлив, и мне очень понравилось, которое мануальное Laowa. Я долго не мог решиться, какое купить. В итоге я купил 90 мм f2.8, и он очень классно сделан. Я впервые испытал вот апохроматическое стекло. Это вот прям действительно все должны попробовать. Хотя бы один раз в жизни апохроматическое стекло. Это интересно.
А что значит?
Ну, в нем нету хроматических операций. Просто их нет. В итоге нету ни purple fringe, ни зеленого. Да, это можно починить при помощи как Lightroom, но контраст все равно теряется. Он исчезает, вот этот вот самый эффект, но контраста никогда не будет.
Да, если говорить про то, как это выглядит на фотографии, то у тебя как будто одновременно и резкость, и контраст поднимается.
И причем на макрофотографии это особенно видно, потому что, ну, очень мелкие детали, и очень часто появляются purple fringe, ну и всякие там аберрации, и это очень важно для макростекла быть таким. Но я видел и портретные стекла, которые вот у Fuji есть, по-моему, похроматический портретник. И как-то он так намного сильно дороже стоит, и я думал, да неужели прямо это вот стоит тех денег? Но теперь, посмотрев, я понимаю, что да, стоит.
А что ты им снимаешь?
Не, Fuji я не снимаю, я просто знаю, что у Fuji есть в линейке такое...
Не, в принципе, вот этим вот объективом.
Ну, макро. То есть я снимал, ну, просто там цветоёчки всякие, водоросли, а так я снимал обзор пикселя 7 Pro. Я вот когда залазил внутрь камеры, для того, чтобы посмотреть на объективы, как они устроены, вот я им снимал.
Купил пиксель.
Нет, ну, пиксель я купил маме, она им очень довольна, и я просто чуть-чуть поснимал. Мне он очень понравился, очень хорошее устройство для любителей фотографии. Всем рекомендую. Хотя, конечно, по-моему, Galaxy сейчас всех подвигает своим этим S23 Ultra, что там такое прям наделали. Не знаю, сдвинется ли пиксель с пьедестала после того, как эта штука выйдет. Но пока все обзорщики в восторге. А может быть, опять маркетинг. Потому что пока что фотографируем такое, стенки там, кирпичную стену, один на второй, и вот как повысилась четкость. Невероятно. Я полностью избавился от 28-75, то есть у меня нет больше такого стандартного стекла, которое меньше всего поснимал, и что-то как-то вот эти 24-70 и 28-75, это как-то не мое все-таки. Когда как-то вроде бы все есть, и ничего нет сразу. Такой объектив интересный. Да, ну и 100-400 остался, Sony. Вот все, так вот выглядит мой набор, которым я не снимаю, который положил, я уже начал забывать. Просто каждый день столько происходит, опять же, что столько информации. Открываешь каждое утро, смотришь, что там, то, как там всех опрашиваешь, знаешь, там пережили, и как-то не до этого. И как-то вот уходишь в рефлексию, покупал немножечко, поуспокоился, положил на полочку и ждет своего часа.
Ну, я на самом деле был достаточно продуктивен в своей фотографии прошедший год. Я ничего не выкладываю никуда, но вам что-то показывал. Но в целом, наверное, могло сложиться впечатление, что я вообще ничего не делаю. У меня, во-первых, сейчас идет работа над дипломным проектом в фотографике. В конце апреля у нас, по-моему, защита будет проходить. У меня есть идея дипломного проекта. Я его снимать начал еще до даже окончания второго года обучения. Но он постоянно трансформируется в связи с тем, что трансформируется жизнь моя. Появляются какие-то новые идеи, старые. Я понимаю, что уже не реализовать или уже не актуально. Ну, в моем представлении, я имею в виду. Поэтому вот сейчас, например, у меня новый виток произошел после переезда. У меня был простой в полтора, где-то два месяца съемок этого проекта. И я сейчас уже совсем тоже снова по-другому на него смотрю. И я надеюсь, что я успею сделать хотя бы незаконченную черновую версию к диплому. К защите, я имею в виду. Чтобы после уже окончания обучения можно было продолжать над ним работать. Я пока не буду говорить о чем он, но у меня получилось на выходе в данный момент 6 связанных тематически друг с другом серий, но при этом совершенно разных стилистически, и они как бы о разных частях прошедшего года моей жизни рассказывают. Ну, а больше это, наверное, уже надо будет рассуждать, когда будет что показать в оформленном финальном виде. У нас еще в семье произошла такая проблема, что мой брат, один старший, заболел сильно. Я ездил с ним и с другим братом на рыбалку, которая вылилась в целую книжку, которую я совершенно спонтанно сложил. Ну, то есть я как бы подозревал, что я что-то сделаю, но я не думал, что это будет книга. Я думал, это будет просто какая-то небольшая серия от нашей поездки. Но за вот эти 2,5 дня, которые мы поехали, получилась целая книжка. Я сделал несколько копий. Я вручил ее маме, братьям, себе взял копию. Когда я каждому давал в руки эту книжку, я увидел реакцию людей на нее. Я увидел благодарность, услышал от них и в глазах увидел, и кто-то заплакал даже. И я в этот момент подумал, что, наверное, это первый или, может быть, второй раз. Первый это был свадьба Георгия. Второй раз в моей жизни, когда я чувствую, что я вообще не зря занимаюсь этим. Ну, то есть, что-то там фотографирую и складываю во что-то. У меня, наверное, как-то так с фотографией получилось. Я за это время успел поснимать на самую разную технику, если мы говорим про техническую часть. Я сейчас снимаю на телефон больше, чем когда бы то ни было. Я фотографировал на видеокамеру 4К, хэндикамы, маленькие такие камеры, видеокамеры, и я на них делал фотографии. Я поснимал на микро 4 третьих, я снимал на Pixel 6 Pro, вот сейчас я на Galaxy Fold 4 снимаю, и у меня full-frame камера появилась, я на нее тоже фотографирую, и как-то так, короче, вышло, что в результате я вообще перестал думать о том, на что я фотографирую на самом деле. Я понял, что это не имеет большого значения, просто, да, каждый инструмент дает какое-то направление, скажем так, и открывает какие-то возможности, которых нет в другом инструменте. И если понимать, как это использовать, то можно использовать это себе во благо. Но в той фотографии, которой я занимаюсь, я понял, что можно снимать и на хэндикам, и на фулфрейм, и на микро 4 третьих, и на телефон, разницы нет. И сейчас, особенно после переезда, я когда пока что такой полутревел, наверное, снимаю, я смотрю на кадры, я, конечно, так как знаю, что на что было снято, я вижу разницу, но в целом, особенно учитывая там пережимание социальных сетей и вот это все, разница, она настолько незначительная, что если мы говорим про технические какие-то параметры, это, в общем, не важно. Плюс я еще так обрабатываю, что у меня все изображения со всех камер выглядят примерно одинаково. Зерно размером с кулак, контраст высокий и все такое, поэтому я вообще не парюсь. Вот. Ну, как бы фотография у меня на задний план не отошла. У меня были первые, естественно, месяцы после 24 февраля, когда 2-3, сколько я уже не помню даже, 3, наверное, месяца я просто простаивал, вообще ничего не делал. И у меня есть сейчас пара месяцев, когда я толком ничего такого не снимаю. Но все остальное время я очень активно снимал. Я сделал очень много фотографий. Я сделал фотографии, наверное, больше, чем в прошлом, позапрошлом году. Ну, то есть у меня все эти душевные какие-то переживания, терзания, там, сомнения, осмысления и все прочее, это выражается в большем количестве изображений, над которыми я работаю, нежели в их отсутствии. Но я заметил, да, что у меня такая волнообразная активность, что у меня происходит какой-то всплеск, в результате которого я длительное время снимаю, а потом у меня происходит низ падения активности. То есть это было в прошлом году так, в позапрошлом, и вот в этом году тоже ровно такая же история. Сейчас очередное происходит низ падения, когда я, ну, уже несколько недель толком ничего не снимал. Но я перестал на этот счет переживать.
Да, наверное, это то, что хочется сказать людям, которые вот вдруг с этими всеми событиями перестали снимать, ну, например, как я. Не надо бояться этого состояния, не надо подать в панику, типа, что же происходит со мной, я поломался. Это не связано с физическими какими-то ограничениями, это скорее такой ментальный блок, который имеет свойство проходить со временем. Эти просто промежутки могут быть огромными, длинными очень, я даже не помню. До того, когда мы начали наш подкаст, я, помню, снимал там неплохо, там к этому всему как-то подзабил, наверное, года на два, наверное, что-то такое. Но потом это снова ожило, поэтому это такой цветочек, который просто такой уходит в состояние гибернации, засыпает, окукливается. А потом, когда появляется какое-то солнышко, появляется какой-то, какие-то определенный свет, какие-то определенные удобрения, оно снова расцветает, и снова начинаешь это делать. Поэтому, наверное, да, вот мне хотелось записать наш выпуск первый, именно вот для тех людей, которые боятся своего состояния, что вдруг перестали снимать событиями, или эмоциональный фон им очень сильно мешает. Не переживайте, не надо выкидывать фотоаппараты, загоряча их продавать. Или там, не знаю, вы больше не фотограф, думать так. Вы пока не фотограф, можно, наверное, так думать. Но пока вы что-то другое. Если вы что-то чем-то другим заняты, ничего страшного. Вы будете снова фотографом через какое-то время. Потому что однажды фотограф, навсегда фотограф.
Кстати, ты сказал цветок, и я вспомнил, что я принял участие в конкурсе «Молодые фотографы России» 2022. И я отправил туда два проекта. Это моя первая книжка, которую я делал, и получается маленькая серия, которая родилась в процессе работы над дипломным проектом, как его часть, «Русский лес» я ее назвал. Ну, это рабочее название на самом деле. Я отправил их обе, и они обе прошли в финал, в шорт-лист, точнее, они прошли. И я ездил, получается, в Калугу, выступал на круглом столе, где мы обсуждали тему личного в своих вот проектах. Вот, вспомнил только что. Был еще такой момент за прошедший год, один из светлых, скажем так, для меня лично.
Из фотографики с вашего курса много людей вообще числовалось?
Я могу сказать, что уже даже на второй курс перешло значительно меньше людей, чем было на первом. И, насколько я понимаю, сейчас над дипломом работает меньше людей, чем было на втором курсе.
Ну, это типа нормально, наверное.
А я даже помню, мы на первом курсе, когда Новый год встречали в фотографике, там наша директриса Катя Богачевская сказала: «Ну, вы не напрягайтесь, большинство из вас фотографами не станет и вообще уволится». Ну, не уволится, а перестанет учиться, и это совершенно нормально. Так происходит всегда.
Я не буду утруждать себя тем, что буду запоминать ваше имя до второго курса. Уж простите так.
Не-не-не-не. Она нас всех помнит хорошо.
Нам буквально то же самое сказали на первом курсе при поступлении в МГУ на геологический факультет. Четверть из вас, говорит, до первой сессии не доживет. Вот так вот. Потоками, руками. Ну, кстати, наверное, близко к истине нас. Может, не четверть, но до второго курса точно четверть не дожила.
Ну, они ж не первый раз это делают, и, наверное, это позволяет делать прогнозы такие. Но я надеюсь, что когда-нибудь это всех людей, которые такие делают прогнозы, это все же удивляет. И когда-нибудь 100% людей доходит там, хотя, наверное, даже я вот сейчас это сказал, не могу в это поверить, 100% доходит до цели.
Я вспоминаю, в этом плане, помню, где-то статистику видел, тренера, который работает в спортзале, в среднем за 3 месяца через него проходит 80 человек.
80?
80. Начинают и заканчивают тренировки. Как бы остаются единицы. И это одна из причин, почему очень большое количество тренеров особо-то и не подходит серьезно к тренировке на самом деле людей. Потому что шанс того, что он придет и уйдет, через какое-то время он очень велик. А для тех, кто остается, да, на них уже можно потратить силы, время, и из них что-то получится.
Надо вот сказать некоторым людям, что иногда надо учителю показать свой коммитмент, иначе не будет на тебя потрачено ничего, никаких усилий, до тех пор, пока не будет утверждено. Помнишь, как это в «Звездных войнах»? А Йода долго не хотел учить Люка, до тех пор, пока он, типа, коммитмент не показал.
Да. Но я хочу сказать, что по фотографике я вижу, конечно, что у всех очень разный путь получается, например. Ну, короче, у нас же есть, типа, основной курс, да, который 2,5 года учится. Есть еще продвинутая группа или продвинутый курс, который учится год. Вот, который учится год, тоже как бы в нашем потоке есть женщина Ангелика Коллин. Она живет в США, и она очень активно развивается в сфере NFT. Она очень активно продает свои фотографии. Прямо они очень хорошо у нее продаются. Она уже победила во всех практически конкурсах, которые только может быть в своей серии, где она снимает американских жителей. Я не знаю только, правда, они из Африки или она в Африку ездила их снимать. Короче, я видел, что у нее там Lens Awards, еще какие-то. Я каждую неделю вижу, как она побеждает в каких-то сейчас конкурсах с этой серии. И, собственно, фотографии из этой серии суперактивно она продает через, как NFT. Вот такой показательный пример перед глазами, что все возможно.
Я бы в следующем подкасте на нейросети обсудил, вот о чем я сейчас подумал. Я, во-первых, сейчас сел за лонгрид про них, ну и в целом про то, как они поменяют фотографию в будущем, потому что мне кажется, что они похерят, извините выражение, все жанры, кроме документальной фотографии, ну и, может быть, пейзажной. В общем, все жанры, не, их не объединишь. Документальную фотографию они не уничтожат, просто потому что нельзя сказать, сгенерируй мне дефолтную бабушку, живущую в каком-нибудь поселке, у которой какая-нибудь интересная история, что на самом деле это бабушка, на самом деле Анастасия...
Романова. В прошлом.
Романова, да. Нейросеть не сгенерирует подходящий сюжет. В случае с пейзажной фотографией, допустим, фотографы занимаются, фототуры организовывают, да, людям нейросети сгенерируют, конечно, фотки, но это не заменит им их собственных фотографий, приведенных с этих фототуров. А всем остальным стоит приготовиться. Но это мне было изначально такое соображение. А сейчас я начал всерьез в это погружаться. Мы поговорили с Антоном Сухиновым из Пиксельматора на тему, он разбирается во всем этом. Он нейросети обучал для Пиксельматора. Вот. С Вастриком тоже поговорили на эту тему. И они говорят, что не все так на самом деле просто. И что нейросети имеют вообще вполне ощутимый предел, и много чего они сделать еще очень долго не смогут. В общем, интересно было бы поговорить на эту тему, так вот, на будущее затравка.
Да, можно поговорить. Я потому что вижу им и большое прикладное применение. Я в данном случае не про коммерцию говорю, а в плане, например, концептуальной фотографии. Отдельная тема исследования – это, собственно, сами нейросети. Они вполне можно делать. Я уже уверен, уже очень большое количество людей делает проекты о нейросетевых изображениях. Практически наверняка, я думаю, что в ближайшие там, год-два мы увидим целый пакет таких проектов.
А ты бы какой сделал проект? Про нейросети?
Я бы про нейросети не делал проекты.
Почему?
Мне на самом деле вот нейросети, которые генерируют изображения, не настолько интересны. Вот условный чат GPT или там Bing, который с текстом работает, вот они для меня куда более интересны, потому что они меня заставили задуматься вообще о природе нас, самих людей, я имею в виду, куда больше, чем все остальные нейросети, которые сейчас есть. Там есть сейчас нейросеть появилась, которая начинает генерировать голоса. Вот, например, нас заменит очень скоро, прям вообще имитирует 100%. Ну, то есть есть видео даже, где речь Леонардо Ди Каприо, меняется голос на Джо Рогана, потом меняется на Билла Гейтса, меняется на Стива Джобса, а это все та же речь Леонардо Ди Каприо. И это 100% попадание в губы, в видеоряд, это 100% замена голоса, он звучит ровно так, как звучали эти люди, ну, то есть никаких вообще. Тут можно, конечно, поразмышлять о том, что в совокупности все эти нейросети вместе будут генерировать большое количество продуктов медиаполя, который будет, конечно, за фейки отвечать, дай боже, только как. Уже был случай, где там военный укрывает бабушку или что-то такое, за плечо ее держит, и типа это было из какого-то города, где идут боевые действия. Но там потом быстро увидели 6 пальцев на руке, и стало понятно, что это сгенерированное изображение.
Есть шутка такая про то, что гангстеры стали специально покупать накладные пальцы, чтобы когда их фотографируют, фотографии не использовали в суде, потому что эти фотографии похожи на сгенерированную нейросетью.
Ну, вообще, да, мы живем в страшное время в плане, ну, как бы, да. Что это я сейчас сказал такое? Мы живем в страшное время в плане того, что невозможно будет доверять никаким... Уже сейчас это сложно доверять никаким фотопруфам, видеопруфам, ничего. То есть это все не пруф. Чему же доверять?
Слушай, я задал этот вопрос Денису Каменеву, который у вас был в гостях. Он сейчас работает фоторедактором в другом издании. Я ему задал этот вопрос. Вот смотри, говорю, ты вот фоторедактор. Как ты будешь жить с тем, что тебя так легко обмануть? Он говорит, а на самом деле в условиях, когда так легко все фальсифицируется, институт репутации становится гораздо важнее, чем он был раньше. То есть кто кому доверяет? Допустим, я как фоторедактор, я никогда не дам фотографию, если я ее несколькими способами не проверил. Даже если она очень популярна, даже если она виральна, мы не будем эту фотку постить просто потому, что мы не смогли доказать ее подлинность. И, соответственно, институт репутации таких организаций, как Associated Press и так далее, Reuters и прочие объединения, все будет держаться на этом исключительно. Пока они себя не дискредитируют, пока их фотографы не пришлют им сгенерированную нейросетью фотку, потому что им было лень ехать куда-то. Вот, они это не проверят, запостят, а потом все перепостят по всех остальных СМИ. До тех пор, говорит, пока, говорит, верить можно. Говорит, но понятно, что неприятные какие-то ощущения у всех людей это вызывает, то, как легко нас, в принципе, будет обмануть в будущем.
Да уже сейчас даже.
Скажем так, не крупным изданием, а в социальных сетях, как минимум, где уровень сообщений, грубо говоря, в WhatsApp, да, мы во время ковида все эти прекрасно видели истории, ну, как тут поступила информация от зятя, свата, двоюродной тещи, что вирус на самом деле не вирус, а грибок квадрицепса, нам всем кобза, вот, что все будут чипировать от него. Мы все это проходили уже. Ну, это главная боль социальных сетей, да, как они будут это все фильтровать и модерировать.
Мне страшным кажется вопрос дегуманизации. Он, кстати, начался еще, наверное, с массовой культуры, медиа и видеоигр. Когда мы видим насилие, и мы ничего не чувствуем. То есть мы видим насилие, и теперь у нашего мозга есть, скажем так, excuse, что это может быть не настоящее. И так мы начинаем ко всему насилию относиться. Оно становится все ненастоящее, потому что, ну, мозг же любит упрощать, правильно? Я просто не буду ничего чувствовать. В итоге, чтобы людей заставить чувствовать, это становится как бы сложной историей, что даже, наверное, люди, которые вот настолько потеряли свой гуманизм, наверное, даже в жизни, увидев эти все вещи, они как бы не почувствуют того, что он должен чувствовать, наверное, психически здоровый человек. Я вот этого боюсь.
Но по этой причине мне кажется, что как раз документальная фотография, не репортажная, а именно документальная фотография, она, наверное, приобретет новый виток своей жизни, потому что рассказывание вот этих личных небольших историй, такое ощущение, ну, когда фотограф едет в какую-нибудь там, я не знаю, например, коммуну небольшую и снимает же того, кто, как они живут, да, и эти люди, которые там присутствуют, они сами могут как бы дать обратную реакцию впоследствии на все, что было показано этим фотографом или киношником, если он документальное кино снимает. Мне кажется, что это, наоборот, станет еще более ценным. Ровно в такой же степени, наверное, более ценным. Может быть, я заблуждаюсь, конечно, но мне кажется, что портретная фотография тоже от этого выиграет. Да, с одной стороны, у тебя будет возможность загрузить референсы с каких-то фотографий с собой, чтобы он тебе наклепал 225 изображений, но если мы говорим о портретной фотографии, это же еще и в том числе про процесс взаимодействия двух или там более людей друг с другом, фотограф, снимаемый. Нейросеть ведь не дарит, генерация изображений не дарит этот опыт, она дарит другой какой-то опыт. И я не думаю, что это будут взаимоисключающие вещи. Да, там, если ты захотел себе, не знаю, какую-то неоновую аватарку, ну да, через нейросеть ее слепить будет достаточно быстрее. Но в то же время там запечатлеть свое 40-летие, как ты стал выглядеть в 40 лет, например, ну, наверное, здесь нейросеть тебе особо-то не поможет.
Ну, людям же свойственен еще некий анимизм. Наделение свойствами живых предметов, неодушевленных предметов. То есть, когда мы, допустим, смотрим рекламу Икеи, в которой люди покупают лампу, эта лампа долго у них находится в квартире, они эту лампу используют, эта лампа с ними в лучшие и в худшие моменты их жизни, вот день рождения, вот свадьба, вот ребенок на этой лампе делает уроки, а потом они эту лампу относят на помойку, начинается дождь, эта лампа стоит под дождем, темно, какие-то крысы начинают перегрызать ее провода, а потом выходит мужик и говорит, вам, наверное, жалко эту лампу. Ну, естественно, тебе жалко эту лампу. А потом говорит, вы что, говорит, налоговая намного лучше, и реклама Икеи появляется. И вот на этих чувствах, в принципе, построено много чего Я уж не буду уж по несколько статей уголовных попадать, говорить, что конкретно, на мой взгляд, на этом построены. Но, применяя к нейросетям эту историю, ты говоришь, на взаимодействии фотографа и портретируемого, не уверен, мне кажется, люди будут одушевлять нейросети. Мне кажется, они не будут до конца понимать, что это все-таки настоящее.
Ну, вряд ли они будут это делать в отношении Midjourney. Насчет текстовых, да, конечно, это будет.
А когда была утечка Яндекса, и они, ну, опубликовали, что люди говорили помощнице Алисы, стало понятно, что люди ее реально воспринимают как живого для какого-то персонажа. Типа там, вот у тебя нет ног, я могу прыгать, а ты не можешь, потому что ты робот. И там, знаешь, фотографии Уилла Смита все это сопровождает из фильма «Я робот». Ну, в общем, да, забавно.
Ну, IKEA эксплуатирует, мне кажется, эту идею, поэтому они, наверное, сделали такую рекламу, потому что у них вся мебель названа же какими-то имена личными. Ну, у них нету ни одной модели, которая была там, по-моему, с цифрами. У них все названо в честь, ну, то есть имеет, типа, имя такое. И поэтому они, на самом деле, вроде бы культивируют эту идею о том, что вещи — это вот личное что-то, ну, типа, одухотворенное. Но на всякий случай они делают рекламу, что мы таким не занимаемся. Просто новое купить.
Если говорить про инструменты, предметы и прочее, вот... Мысль, которая мне очень понравилась, это не новый текст, есть в блоге, короче, один там автор написал про быстрое программное обеспечение и почему оно лучше небыстрого программного обеспечения. И он там приводит очень, как мне кажется, точный пример того, почему, например, хоть я сейчас очень много снимаю на тот же телефон, мне это не очень нравится, а я долго вот не мог это вербализовать, а здесь я наконец это понял. Дело не в кнопочках и дело не в том, что там рычажки или не рычажки, а дело в том, что вот он приводит в пример печатную машинку, пишущую машинку. Он говорит, что пишущая машинка – великолепный инструмент, потому что хотя в относительном смысле она медленная, но при взаимодействии пользователя машина действует настолько быстро, насколько сам пользователь может двигаться. Ну, то есть ты не сталкиваешься с интерфейсом, который бы имел время какой-то отклика на твои действия.
Ну, при этом то же самое говорю про камеру. То есть когда я снимаю, я ее не чувствую, мне это нравится.
Да, и когда вот эти какие-то столкновения происходят, вот, например, я на телефон сделал фотографию в этом Expert RAW, да, он через там какую-то долю секунды фотографию делает, потому что ему требуется большая вычислительная мощность, чтобы сделать это 16-битный RAW, несколько версий, потом еще их там за-HDR-ить и так далее, сохранить больше информации. Ну, собственно, как он 16-бит? Он берет и склеивает несколько кадров точно так же. И вот он через долю секунды эту фотографию снимает, еще через там какое-то количество времени он ее еще сохраняет. Я могу в это во время снимать, но телефон начинает работать медленнее, это чувствуется. Вот какие-то такие всякие штуки, не прямое взаимодействие с интерфейсом, когда я сталкиваюсь с ограничениями этого интерфейса, даже если телефон может снять 40 кадров, например, в секунду, когда я зажал кнопку, и он снимает, несмотря на то, что он может очень быстро это делать, вот в любые моменты столкновения с программным обеспечением они приводят к тому, что да, в этот момент ты чувствуешь дискомфорт.
Я про свои железки ничего не рассказал. Просто это мостик, который перекинул Андрей, я, наверное, тогда это тоже сразу расскажу. Я свою технику тоже стал менять в соответствии с изменившимся паттерном поведения. У меня больше нет необходимости в профессиональной технике. То есть вот последний профессиональный объектив, который я купил, это был 70-200-2.8, когда я еще занимался репортажной фотографией. Я, наверное, о нем рассказывал в подкасте, я уже не помню. Это было в ноябре 21-го, так что, скорее всего, рассказывал. После этого я купил 1424F4. Самое скучное, что можно было купить. Это, знаешь, такое вот, как мужчина среднего возраста в первый раз в жизни покупает вместо вишневой девятки паркетник какой-нибудь, чтобы семью возить. Типа, все, ты сдался. Все, ты один из них.
Молодость кончилась.
Да, при этом то же самое купить 2470 F4 после злых каких-то 2470 2.8. Ну, реально, как пересесть с Феррари на Фольксваген. Но при этом я четко понимал, что, ну, да, вот это объектив вот именно для того человека, которому не хочется снимать телефоном, потому что у меня, кстати, iPhone стал так тормозить, что, наверное, лучший способ заставить себя больше фотографировать и лучше фотографировать, потому что ты снимаешь довольно хорошую технику, это просто не обновлять свой телефон и не будет хотеться на него сниматься. Ну и вот, соответственно, я купил объектив, который, типа, с одной стороны, позволяет мне снимать нечто больше, чем я мог бы снять телефоном, но при этом он меня как бы ничему не обязан выявить. То есть у меня нет такого, что я должен выложиться, ну, раз уж попёр стекло, давай уж, иди куда-нибудь. Такой объектив собойка. И примерно по такой же логике я еще купил Nikon 42. Это самый маленький объектив, который у Nikon есть на новой системе. ну, блинчик его, конечно, не назовешь, он такой, скорее, прыщик. И он мне вообще не зашел. Что-то со мной не так, потому что я его что-то купил. Он дешевый, я его взял за 21 тысячу рублей всего. Меня при этом чуть не развели на Авито, можете в канале почитать, как это принесло. Вот. Он дешевый, он мелкий, по сравнению со всей второй Nikon Scope, типа, ну, реально, 35.1.8, 51.8, больше, чем он. Но он такой скучный, я, то есть он даже слишком скучный для меня. Я как-то всегда был сторонником позиции, что не бывает скучных объективов, бывают скучные фотографии. Но вот на 42 у меня получают скучные фотографии, ничего не могу поделать. Я параллельно же до этого купил Nikon 21.8. И этот 21.8 как будто вот каннибализирует 42. То есть то, что я хочу снять на 40, у меня лучше получается на 20. Либо уже чем-то пошли. По телевикове.
По длине.
Да. Ну и, соответственно, в планах у меня сейчас поменять шестерку на семерку, потому что мне не хватает разрешения, поскольку репортажку я перестал снимать, для меня перестало быть критичным, что фотографии будут много весить, что они будут больше шуметь, и что камера будет менее скорострельной. Все это стало для меня неважно, потому что я больше репортажку не снимаю в потьмах. Мне важнее, что вот медведь, и мне не надо делать три лишних шага для того, чтобы медведя снять крупнее. Лучше три этих шага сохранить между нами и медведем. По точно той же самой логике я куплю телеконвертер. У них они очень неплохие, 2X. И буду вот цеплять на 7200. Будет, что там масса получается, 140, 400 на 5,6. На Z7 будет нормально. Как раз вот на то расстояние от медведя, который бы хотел находиться. Ну и думаю взять 85-1.4, просто чтобы у меня было какое-то стеклышко, которое можно было бы вечером поснимать, как раз вот на тот случай, если мне будет света не хватать. Ну, шумит, конечно, Z7 ощутимо сильнее. Ну и коптер купил, Mavic 3 Pro. У меня до этого коптер был казенный.
Но пока вот то, что было с коптера, в последнее время очень эпическое получается. Очень хорошо, конечно.
Блин, он офигенный. Слушай, я прям в таком восторге. Я думал, что, ну, коптер, что там может быть? А он, во-первых, ловит офигенно, то есть я улетаю черти куда, и он держит связь. И камера там вполне нормальная, то есть я до этого возил на Чукотку старенький Mavic Air, потому что, ну, мне BigGeek его дал, а поскольку я поменял работу, у меня, соответственно, доступ к старому коптеру уже пропал. Вот я этим Mavic Air что-то там пытался снимать, но получалось как-то очень не очень. А этот купил перед поездкой в Кыргызстан, у меня была там конференция. Вообще ни разу пока не пожалел. Тоже он недорогой сравнительно.
Но это у тебя не тот, который с Хассельбладом, да?
Нет, не с Хассельбладом, но этот умеет снимать 48 мегапикселей. И, соответственно, с этого коптера можно очень хорошо кропить.
Я тоже, когда смотрел на третьи Мавики, ну, вообще третье поколение, получается, да, это, я так подумал, что вот, может, вот это вот уже, да, это вот уже, может, в принципе, уровень норм. Когда собирал, я все никак не куплю свой первый дрон, я к этому иду, все еще когда-нибудь приду.
А как в Канаде с законодательством дроновым?
Вот это тут куча всего обложено, чтобы запустить дрон, это надо тут вообще сдать столько всего, всех своих данных.
Мочу, кровь, да.
Да, и надо быть пилотом, прям пилотом. Причем там есть коммерческая лицензия, нам надо по работе, надо бы дроном бы... В идеале бы облетать и посмотреть на какие-нибудь вещи. Если это по работе делать, это еще там дополнительная там куча курсов, которые надо пройти. И даже на работе посмотрели, типа, насколько это будет стоить. Сказали, не, нам оператор дрона не нужен так сильно. И, в общем, да, это пока тема загибается. Но вообще, да, в конечном счете, наверное, я приду к коптеру в своем наборе.
Ну вот Mini 3 Pro прям супер. Он сравнительно дешевый, он... 50 тысяч рублей, по-моему, мне его продали. И он на ладошку так включает, кладешь, и он, типа, нифига не весит. Может, подбрасывать просто наверх, и он будет сам лететь, такое ощущение.
У меня за прошедший год, кстати, несколько раз менялось сильно взаимодействие с обработкой изображений. Вот что хочу сказать. Когда я снимал на видеокамеру, там же очень-очень маленькая матрица, я сильно прям оверпроцессил изображение, что привело к как раз русскому лесу и интересному его такому визуальному стилю. Потом, когда я снимаю на телефон, я обрабатываю изображение. Потом я начал снимать на микро 4 третьих, и я начал прям серьезно погружаться в обработку. Я изучил графический редактор Darktable, его возможности, как все делать по уму, там, все такое. А когда full-frame камера появилась, я попробовал обрабатывать RAW с нее. Я понял, что... Для меня, наверное, избыточно информации в этих файлах. Я начинаю теряться, и я понял, что мне не хватает знаний и навыков для того, чтобы делать это грамотно. Я вообще забил и просто в JPEG снимаю, меня все устраивает. Только зерна накидываю потом в Snapseed и все.
Сейчас это происходит, ну, почему я мотивирован записывать подкасты в терапевтических целях. Это вот для людей, которые хотят послушать не про войну. Однако мы не будем делать вид, что ее нет. Мы как бы не будем сидеть и такие, типа, тут у нас пространство, в котором ничего не произошло. Нет, ни хрена, тут ни хрена произошло. И это все очень на нас сильно повлияло. Но мы будем стараться делать какой-то, не знаю, для людей какой-то рекреационный отдых. Это все терапевтическая история для людей, которым нужно отдохнуть немножечко от войны. Про войну можно будет послушать или посмотреть просто тонну всего на YouTube. Я точно знаю, я проверил, там есть. И там вот прям послушал. Наслушаться можно так, что аж до ужаса просто в спинном мозге. Мы это даже делаем друг для друга, ну, между собой, в принципе, для этого. Ну, как бы, и чтобы как-то вот прийти в себя, скажем так. И будем стараться это делать для вас, тех, кто нас слушает сейчас.
Ну да, мы созванивались регулярно на протяжении прошедшего года.
В конце концов, это выбор каждого. Если хотите слушать, слушайте. Не хотите слушать. Если считаете, что сейчас ни время, ни место, не слушайте. В чем проблема?
Засим и порешаем. До следующего эпизода.
Всем пока.
Давайте.